представительница Харьковской правозащитной группы Яна Смелянская с нами на скайп-связи. Яна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Знаю, что вы недавно побывали в селе Водино, находится недалеко от Донецкого аэропорта, и хотим услышать ваши впечатления. Что же сейчас происходит с этим селом?
Да, мы только вернулись из поездки, мы посетили село Водяное, которое около Донецкого аэропорта в непосредственной близости, и село Первомайское, которое также там недалеко расположено. И хочу сказать, что ситуация, конечно, не очень хорошая, то есть если сравнивать с мирным временем, когда до начала боевых действий в селе проживало около 500 человек, то по состоянию на сегодняшний день осталось всего лишь 40 местных жителей.
Это именно о Водяном, все... да, вы говорите?
Да, это именно Водяное, да. Вот люди... все либо пенсионеры, либо предпенсионного возраста, что вот стоит обратить, наверное, внимание, как бы те люди, которые не успели выйти на пенсию, то есть практически все жители села Водяное в мирное время работали в ныне оккупированном Донецке, и с того момента, как линия разграничения установилась, то есть у людей фактически... То есть они были лишены возможности доработать свой стаж для того, чтобы получать пенсию.
Ну да. Вот а таких... подскажите, сколько там до аэропорта вообще расстояние-то?
До аэропорта, ну, в принципе, мы поднимались на самую высокую точку села и видели аэропорт практически как на ладони, то есть видна взлетная полоса, ну, можно сказать, что это километра 2-3 максимум.
Пару километров.
До Донецкого аэропорта, да. То есть звуки работающих орудий слышны постоянно, но люди на них уже практически не обращают внимания, люди прекрасно понимают, когда прилеты, когда улеты. Это, конечно... не есть хорошо, потому что чувство безопасности у местных жителей практически отсутствует.
А где работает? Вот вы говорите, что раньше работали в Донецке, а сейчас чем занимаются?
А сейчас занимаются ничем. То есть единственное средство существования это родственники, которые получают пенсии, либо если это как бы пенсионер, уже ему крупно повезло. Работы в селе нет никакой абсолютно. То есть в селе нет сельского совета, нет амбулатории, нет ничего. Ближайшая цивилизация от села – это Очеретина. То есть их переместили все социальные и
службы.
Государственные органы власти, да, в Очеретина, а это около 50 километров расстояния. И, ну, так скажем, среди тех людей, с которыми мы общались, никто не имеет возможности доехать до районного центра для того, чтобы решить какие-то свои социальные вопросы.
А транспорт вот, ходит? Ну, то есть теоретически у них там хотя бы раз... Нет ничего, да?
Нет, никакого транспорта. Единственная связь с цивилизацией — это представители гуманитарных организаций, которые периодически завозят либо хлеб, либо другие продукты питания по предварительному заказу самих местных жителей. И все. Один раз в месяц приезжает представительство почты, которое раздает людям пенсию, которые ее получают.
А магазина то тоже нет, выходит?
Магазина нет, аптеки нет, медицинского пункта нет, представительства какого-то или любого представителя органа власти нет. То есть если ты хочешь что-то получить, какой-то ответ от государственной инстанции, то тебе нужно нанять автомобиль за 1000 гривен, минимум, максимум 1300, и ехать в Очеретино.
Ну да, и при тех пенсиях, которые, если они и получают, это практически неподъемная сумма.
И стоит отметить, что не все жители фактически украинской территории, там села Водяное, получают украинские пенсии, потому что всех жителей серой зоны, так называемой, Ощадбанк и Пенсионный фонд обязали проходить идентификацию непосредственно в отделении Ощадбанка лично. Вот, то есть вот мы общались с двумя бабушками, которые не получают украинскую пенсию на протяжении последних 2 лет, потому что возможности материальной и физической выехать для прохождения идентификации в отделение Ощадбанка у них нет. Родственников, которые могли бы это сделать, допустим, по доверенности, у них нет. И вот бабушки живут только из того, что привозят волонтеры, из того, что привозят гуманитарные организации, либо соседи подкармливают, они это так называют.
Какая-то такая апокалиптическая картинка. А вы,
Абсолютно аполитическая.
Яна, расскажите, а туда при случае, при возможности может добраться, например, скорая помощь, пожарные?
Скорая помощь на серьезные случаи, которые, ну, то есть периодически выезжают, периодически нет, так говорят местные жители, потому что если, допустим, это ночь, то скорая помощь не поедет, потому что есть вероятность попасть под обстрел, потому что, ну, как бы там действительно постоянно стреляют, как бы и откуда стреляют, кто стреляет и попадешь ты под это или нет, ну, то есть гарантировать безопасность никто не может, и ночью скорая ехать отказывается в большинстве случаев.
Скажите, а оно находится под контролем все-таки украинских военных или боевиков, или это вот та самая спорная территория, которую мы условно называем серой зоной?
Но если еще пару лет назад мы говорили о том, что село Водяное находится в серой зоне, то вот наша последняя поездка все-таки подтвердила то, что территория фактически украинская, ее контролируют украинские военные. Там расположены несколько блокпостов на въезде в населенный пункт. Вот, то есть, ну, фактически, юридически это территория, которая контролируется украинским правительством. Но я хочу сказать, что такой ситуации, как в Водяном, единственное, мы наблюдали, где это, наверное, в Жованке, которая около Зайцева, куда отказываются ехать практически все, потому что там действительно опасно. Вот. Но если из Жованки, допустим, люди сами могут выехать в ближайший Майорск, даже, ну, там, пешком пройти, к примеру, вот, то в ситуации с Водяным там все гораздо, гораздо печальнее. То есть эти 40 человек, которые остались фактически на самовыживании, то есть, ну, те же бабушки, которые не получают украинскую пенсию, находясь на украинской территории, ну, наверное, это не есть нормальная ситуация. Как бы, согласно всем законам Украины, представитель Ощадбанка должен выехать и провести идентификацию на месте все-таки. Вот. Но для того, чтобы обезопасить свою жизнь, как бы, Ощадбанк не выезжает к этим людям, и они фактически без средств к существованию полностью.
Напомню нашим слушателям, что с нами на скайп-связи представительница Харьковской правозащитной группы Яна Смелянская, которая на днях побывала в селе Водяном. Оно находится буквально в нескольких километрах от Донецкого аэропорта. Ну и вот по рассказам Яны, практически отрезано от цивилизации. Там осталось 40 человек местных жителей, которые, ну, в таком очень плачевном состоянии оказались. Яна, подскажите, я понимаю, что это скорее наша работа, а не ваша, но, возможно, вы связывались с местными властями, имея в виду, например, Донецкую военно-гражданскую администрацию.
Мы сейчас работаем, ну, во-первых, над отчетом по поездки в село Водяное и Первомайское, которое мы посетили, и готовим список рекомендаций украинскому правительству, которые, возможно, могут улучшить ситуацию в селе, потому что, ну, то есть то, что мы увидели, нас повергло в шок, ну вот действительно в шок. То есть некогда достаточно богатое село, которое, ну, близость к областному центру, как бы о чем говорить, как бы вся цивилизация.
Алло, алло.
Алло, алло.
Да, вся
Ага, да.
цивилизация.
То есть фактически, да, у них все было сосредоточено на Донецке. И с того момента, как Донецк отошел, как бы понятно, ну, то есть люди остались фактически на самообеспечении, как бы ужасно все. То есть одно то, что для получения там любой справки, любой какой-то помощи, нужно ехать в Очеретинок, до которого 50 километров, и при отсутствии общественного транспорта это ужасно. Люди, которые преимущественно не могут передвигаться, вот мы общались с тремя женщинами, которые одной 82, другой около 90, они практически не выходят из собственного дома, не говоря уже о том, чтобы как бы, там, нанять автомобиль за 1300 гривен и ехать в Очеретино, там, решать проблемы с пенсией. Ну, мы с коллегами считаем, что такая ситуация, которая вот сейчас имеет место быть в Водяном, она просто ужасна.
Я напомню также
как
нашим...
будем решать? Да.
Напомню
еще
также нашим...
непонятно, как оно будет.
Напомню также нашим слушателям, простите, что перебила вас, о том, что вы можете написать нам на наш Вайбер, мы прочтем эти сообщения, если они будут касаться непосредственно темы или, возможно, вопросы нашим гостям. Для этого номер нашего Вайбера 0800 750 490, 0800 750 490. Ну и также я напоминаю вам, что вы можете позвонить в нашу студию, для этого нужно набрать... телефон, который я вам только что сказала, 0800 750 490, а вот Viber, я, простите, оговорилась, Viber, номер Viber'а такой, 067 67 404 76, 067 67 404 76. И напомню, что с нами на связи находится представительница Харьковской правозащитной группы Яна Смелянская. Мы говорим о ситуации, которая сложилась в селе Водяное, которая находится буквально в нескольких километрах от Донецкого аэропорта. Яна, то есть я правильно поняла, что вот вы готовите некие рекомендации, которые, ну, в общем-то, власть может прислушаться, может не прислушаться, потому что я не думаю уже, что властям неизвестна эта ситуация, да, но вот у вас только такой рекомендательный характер.
Ну, к сожалению, да, то есть мы можем только рекомендовать, а насколько будут услышаны наши рекомендации и тезисы, это, конечно, уже другой вопрос. Но то, что к селу Водяное, которое требует отдельного внимания вот, государственных каких-то органов, это абсолютно точно, потому что то, что мы увидели, это действительно ужасно. Что? Люди, конечно же, уже привыкли к тому, что они просыпаются и засыпают под звуки практически рядом работающих орудий. То есть люди привыкли как-то к этим абсолютно бесчеловеческим условиям, когда то есть, нужно предварительно заказывать хлеб, чтобы тебе везли там завтра, либо послезавтра. Вот, не говоря уже там о медицинской помощи, которая должна, в принципе, представитель здравоохранения должен присутствовать в таких населенных пунктах, потому что практически все это люди пожилого возраста. И они постоянно нуждаются, да, в медицинской помощи. Это, наверное, даже не нужно объяснять.
Расскажите, какая вас лично впечатлила больше всего история, возможно, там?
Ну вот сейчас история, которой мы занимаемся исключительно на волонтерских каких-то началах. Это пожилая одинокая женщина, у которой родственников нет. То есть единственный родственник, с которым есть связь, это невестка, бабушка лежачая. Она требует отдельного внимания, как бы, то есть ей нужна постоянная медицинская помощь, ей, ну, нужно более-менее полноценно питаться, как бы, она лишена всего этого, то есть на протяжении вот 4 лет конфликта она не выходит из своего дома, потому что она прикована к постели, единственная связь с внешним миром – это соседи, которые приносят ей еду, и мы сейчас занимаемся вопросом о том, чтобы помочь перевести ее в гериатрический центр, либо центр помощи вот одиноким пенсионерам, потому что там очень печальная ситуация.
Ну, это то, что в народе называется условно дом престарелых.
Дом престарелых, да.
Ну, а она согласна ехать?
Она согласна, потому что то, как она сейчас живет, это не есть нормально абсолютно. То есть то, что... фактически она живет только благодаря тому, что соседи ходят и носят ей еду. Вот так вот.
Что вам для этого нужно сделать? Ну вот вы говорите, это достучаться до властей, организовать машины, я не знаю, уладить вопросы с документами или...
Ну вот сейчас мы, не полагаясь на органы власти, своими силами выходим, ищем, уже даже нашли волонтеров. Это благотворительная организация «Пролиска», которая работает, ну, как бы также на линии разграничения. Обратились к ним за помощью для того, чтобы они бабушку вывезли оттуда физически, переоформили пенсию, уладили все необходимые вопросы, провезли бабушку в медицинское учреждение для прохождения медицинского обследования. После этого, да, и после этого будем решать вопросы с поселением ее в дом престарелых.
А скажите, почему они не выехали, например, там в 14-м или в 15-м? У них просто нет возможности у всех, непонятно куда ехать или...
Ну, во-первых, непонятно куда. То есть человек, которому 82 года, и который всю жизнь прожил в селе Водяное, и ехать куда? То есть той помощи, которую дает государство, мы все прекрасно понимаем, не хватит даже для того, чтобы обеспечить себя хлебом на месяц. То есть 440 гривен, которые имеет возможность получать там, ну, человек со статусом внутрипремещенное лицо, ну просто это смешные деньги, за которые невозможно даже маломальски как-то существовать. А если тебе 82 года, как бы ты малоподвижный, то об этом вообще даже речи идти не может. Вот. Те люди, которые немного помоложе, это тоже вопрос. Во-первых, ехать куда? Во-первых, во-вторых, ехать за что? Ну, вопросов очень-очень много, и они абсолютно тупиковые, то есть, ну, легче всего сказать, как бы, ну, собирайтесь, уезжайте, а куда уезжать, за что уезжать, к кому уезжать, то есть, ну, что может делать человек, там, которому, условно, 50-60 лет, как бы, там, на территорию, на которой, ну, там, Киев-Харьков, да, там, где аренда жилья в среднем это 70 тысяч,
ну,
ну,
да.
Как бы, о чем тут разговаривать?
Скажите, какое у них вот моральное состояние? Кого они винят во всем этом? Что они вообще думают о происходящем?
Ой, мне кажется, люди уже настолько адаптировались к тем условиям, в которые их поставили, что, ну, для них основная задача — это выжить там сегодня, завтра и послезавтра. То есть там уже не идет речь о том, кто виноват, как бы, и что нужно делать. У людей основная задача — это выжить, получить хоть какую-то минимальную там медицинскую помощь, получить свои там заработанные собственным потом и горбом пенсии и так далее. То есть там, ну, для того, чтобы полностью понять картину, нужно один раз просто приехать в Водяное или там в Жованку, просто увидеть своими глазами, потому что, ну, как бы, о чем думали государственные структуры, когда переносили районный центр, как бы, в Очеретино за 50 километров от Водяного. Ну, как бы, вот.
Ну да, без какого-либо транспорта и ходящего.
Да, без транспорта, без всего. Ну вот, как можно было вот так вот решать ситуацию?
У них...
Как можно было оставить всех этих людей там без хотя бы медицинской сестры на территории, хотя бы, которая будет там приезжать 3 раза в неделю, там 2 раза в неделю, окей. Но... Люди, пенсионеры, все пожилые, все с проблемами со здоровьем и полностью лишены медицинского обслуживания, полностью. То есть один раз в месяц, периодически, и то месяц через месяц, к ним заезжают представители организации «Врачи без границ». Но этого недостаточно. Просто недостаточно.
Скажите, возможно, вам удалось это прочувствовать или понять, какие у них настроения, ну, проукраинские или пророссийские все-таки?
Я хочу сказать, что все-таки более проукраинские, потому что взаимоотношения у местных жителей с военными все-таки хорошие. То есть люди нормально общаются с военными, военные, как бы, в меру своих сил помогают. То есть враждебных настроений...
Враждебных настроений?
Враждебных настроений нет. То есть, как бы, люди все-таки больше проукраинские. Я, ну вот, мы работали на территории населенного пункта в течение дня, и мы не встретили ни одного человека, который там, как это мы привыкли говорить, там, ждет Путина, там, или там где-то триколор, там, и так далее. То есть все люди, с которыми мы общались, они достаточно проукраинские, как бы, и о том, чтобы там поддерживать сторону противника, вообще речи не идет.
А боевики к ним, или вот так называемые военные ОРДЛО, да, заходят к ним или нет?
Нет, ну, нет,
не бывает, да, уже?
Нет.
Угу.
Нет, нет, это уже, ну, полностью украинская территория. То есть на выезде из населенного пункта расположено несколько блокпостов, ну, через которые уже нет возможности пройти, ну и как бы никто, в принципе, уже и не идет.
Угу. Какие у них, есть ли у них надежда на то, что исправится? Или это вот та жизнь, о которой вы говорите, изо дня в день, день прошел и хорошо?
Вот это та ситуация, когда день прошел, и слава богу. Потому что, ну, люди действительно настолько уже лишены чувства собственной безопасности, что, ну, то есть, да, там, мы ездим уже 4 года по линии разграничения, там, да, там мы были уже там во всех страшных населенных пунктах, которые там систематически под обстрелами. Но, тем не менее, вот такая близость расположения как бы украинских и позиций боевиков, она, ну, все-таки сказывается. То есть это громче, допустим, чем в Мариинке. Вот. И мы там, ну, мы пугаемся этой ситуации, а они нет. То есть даже собаки на улице, просто обычные уличные собаки, как бы, они уже не реагируют на звуки работающих рядом орудий. Просто не реагируют.
Во время этой поездки вы были и в Мариинке, правильно понимаю?
Да.
Что,
ну,
там
в Мариинке
сейчас?
Мы уже не первый раз. Мариинка, то есть, если не брать во внимание то, что там постоянно слышны, опять-таки, звуки работающих вооружений, более-менее ситуация стабильная. То есть люди потихонечку возвращаются к миру, восстанавливают жилье, которое было повреждено обстрелами. Но, опять-таки, Мариинка – это гораздо более благополучный пример территории, чем там Водяная. Да? Там есть военно-гражданская администрация, то есть там есть больница, то есть там есть транспортное сообщение. Как бы, это более благополучный, даже вот сейчас, пример поведения.
И село Первомайское, вы упомянули в самом начале нашего разговора, что с ним?
Да, село Первомайское, мы там отработали, ну, день, и село подверглось вот достаточно значительным разрушениям, потому что и аэропорт рядом, и, ну, там были бои сильные, вот. Но там есть хотя бы представительство, то, там есть сельский совет, который работает, туда более активно заезжают благотворительные организации, там работает ряд протестантских церквей, которые также оказывают помощь местному населению, но это более крупный населенный пункт. По состоянию на сегодня там проживают фактически 1500 человек, в мирное время это было 3000 населения.
Ну да, с Водяным и 40 людьми там не сравнить, да уж.
Да, да, угу. Да, это все равно тоже как бы, ну, более положительно. Там, конечно, тоже очень много проблем. Это разрушенная инфраструктура, которая практически все пострадала. То есть это большое количество жилых домов, которые пострадали в ходе активных боевых действий, но там как бы жизнь идет, и там есть дети, и это тоже хорошо, как бы это какая-то там надежда на более благоприятные и положительные какие-то результаты. То есть, ну, из этой поездки, которая вот прошла, вот село Водяное, это самое такое апокалиптическое место, вот куда мы попали.
И правильно я понимаю по вашему рассказу, что это уникальный случай, ну вот именно с этим селом? Или таких много на линии фронта?
Говорить много я не могу, потому что, допустим, в прошлом году, когда мы первый раз заехали в Жованку, это, ну, село Зайцево, как бы, ну, местные жители называют его Жованкой, там была приблизительно аналогичная ситуация. Там не было газа, там не было воды, там не было представителей органов, не было органов местного самоуправления. Но сейчас как бы там ситуация более-менее стабильная. Вот. А если по состоянию на сейчас, из тех населенных пунктов, которые мы лично посетили, то да, Водяное – это проблема, действительно большая проблема.
Спасибо вам большое, Яна, за этот эфир, за работу, которую вы делаете. Напомню, что с нами на связи и по скайпу была Яна Смелянская, представительница Харьковской правозащитной группы.